Дейенерис. Получив свое удовольствие, Кхал друга поднялся с подстилки и башней встал над Дейни. Кожа его светилась темной бронзой в неровном свете жаровни. Тонкие линии старых шрамов проступали на широкой груди. Расплетенные черные волосы рассыпались по плечам, спустившись по спине ниже поясницы. Влагой поблескивал признак его мужества. Рот Кхала изогнулся под длинными вислыми усами.
«Жеребец, который покроет мир, не нуждается в железном кресле».
Дэнни оперлась на локоть и взглянула на него, такого высокого и великолепного. В особенности она любила его волосы. Дрога никогда не подстригал их, ведь он не знал поражений. «Предсказано, что жеребец этот доскачет до самого края земли», — сказала она.
«Земля кончается у черного соленого моря»,
— немедленно ответил Дрога. Смочив лоскут ткани в тазу с теплой водой, он принялся стирать с кожи масло и пот.
«Ни одна лошадь не сможет переплыть ядовитую воду».
«В вольных городах найдутся тысячи кораблей», — сказала ему Дыни, как говорила прежде. «Эти деревянные кони с сотней ног перелетят через море под крыльями, полными ветра». Кхал-друга ничего не желал слушать.
«Мы больше не будем разговаривать о деревянных лошадях и железных креслах».
Он отбросил ткань и начал одеваться.
«Сегодня я отправлюсь на траву охотиться, женщина и жена»,
— объявил он, надевая разрисованный жилет и застегивая пояс из тяжелых золотых, серебряных и бронзовых медальонов. «Да, мое солнце и звезды», — поклонилась Дэнни. «Друга поедет вместе со своими кровными искать Хракара, великого белого льва равнин. Если они вернутся с победой, то довольный муж, возможно, и захочет выслушать ее». Дрога не боялся диких зверей. Не страшился он и всякого человека, когда-либо ступавшего по земле. Но с морем дело обстояло иначе. Для дотракийцев вода, которую не могли пить кони, была чем-то мерзким. Зыбкий серо-зеленый простор океана наполнял их суеверным страхом. Дрога был храбрее, чем все остальные владыки табунщиков. Она знала об этом. Но тут... Если бы только ей удалось посадить его на корабль. После того, как Кхал и его кровные, прихватив луки и копья, уехали, Дэнни призвала служанок. Тело ее сделалось рыхлым и неприятным, и теперь она радовалась помощи их крепких рук и ловких ладоней, хотя прежде ей бывало неудобно, когда они хлопотали и порхали вокруг. Они вымыли Дэнни и облачили в песчаный шелк, свободный и текучий. Когда Дора расчесала ее волосы, Дэнни послала Чхику разыскать сира Джораха Мормонта. Рыцарь явился немедленно, в штанах из конского волоса и расписном жилете, как подобает наезднику. Его крепкая грудь и мускулистые руки заросли грубым черным волосом. «Моя принцесса, чем я могу услужить вам?»
«Вы должны поговорить с моим благородным мужем», — сказала Дэнни. «Друга утверждает, что жеребец, который покроет весь мир, все равно будет править всеми землями, и ему незачем пересекать отравленную воду. После рождения Рейга он хочет повести свой кхаласар разорять земли, лежащие вокруг Яшмового моря». Рыцарь посмотрел на нее задумчивым взглядом и ответил.
«Кхал никогда не видел семи королевств, и название страны ничего не говорит ему. Должно быть, он считает, что это острова». Маленькие городки, прижавшиеся к скале, вроде Лората или Лиса. Богатство Востока более привлекают его.
«Но он должен повернуть на запад», — проговорила Дэнни с отчаянием. «Пожалуйста, помоги мне убедить его».
Как и друга, она тоже никогда не видела семи королевств. Однако Дэнни казалось, что со слов брата она знает о них все. Визерис обещал ей тысячу раз, что однажды они вернутся домой. Но теперь он умер, а с ним и его обещание.
«Дотракийцы совершают поступки, когда приходит время, руководствуясь собственными причинами»,
— ответил рыцарь.
«Доверьтесь терпению, принцесса. Не повторяйте ошибку вашего брата.
Мы вернемся домой. Я обещаю вам.
Домой? Слово это опечалило ее. У Сира Джураха был его медвежий остров. Но где же ей отыскать свой дом? Несколько повествований, имена, звучащие с торжественностью молитвы, тускнеющие воспоминания о красной двери. Неужели Вейс Дотрак станет ее собственным домом? И в старухах из Дошкхалина она видела собственное будущее? Сир Джорах, должно быть, заметил печаль на ее лице. Сегодня ночью прибыл великий караван к Халисе. 400 лошадей из Пентеса через Норвас и Квохар под началом капитана купцов Баяна Ватериса. Иллирио мог прислать с ним письмо. Не хотели бы вы посетить западный рынок?
Дэнни пошевелилась.
«Да», — подумав, ответила она, — «это неплохо». Базары оживали, когда приходил караван. Никогда нельзя было заранее сказать, какие сокровища привезут купцы. Потом было бы неплохо вновь услышать валерийскую речь, звучавшую в вольных городах. «Ири, пусть мне приготовят носилки».
«Я скажу вашему Кхасу», — промолвил, отступая сир Джорах.
Если бы Кхал Дрога был с ней, Дэнни поехала бы на Серебрянке. Женщины дотракийцев не покидали коня до самых родов, и Дэнни не хотела обнаружить свои слабости перед мужем. Но Кхал отправился на охоту, и ей было приятно, лежа на мягких подушках, ехать через весь Дотрак за красными шелковыми занавесками, укрывавшими от солнца. Сир Джорах заседлал коня и выехал с Дэнни вместе с четырьмя молодыми людьми из ее Кхаса и служанками. День был безоблачный и теплый. Небо сияло глубокой синевой. Когда задувал ветер, Дэнни ощущала пряный аромат травы и земли. Носилки двигались мимо украденных монументов. Солнечный свет сменялся тенью. Разглядывая лица мертвых героев и забытых королей, она размышляла, способны ли боги сожженных городов ответить на молитву. «Если бы я не была от крови дракона», — подумала Дэнни печально. — Это место могло бы стать моим домом. Она здесь к Халисе. У нее есть крепкий мужчина и быстрый конь. Служанки, чтобы служить, воины, чтобы охранять. Ее ждет почетное место среди Дошкхалина, когда она состарится. Кроме того, в чреве ее вырастал сын, который однажды покроет мир. Этого довольно для всякой женщины. Но только не для дракона. Теперь... После смерти Визериса Дейнерис осталась последней, единственной. Она рождена от семени королей и завоевателей, как и дитя внутри нее. Об этом нельзя забывать. Западный рынок представлял собой огромный квадрат утоптанной почвы, окруженный хижинами из сырцового кирпича, загонами для животных, белеными помещениями для употребления горячительного питья. Из земли, подобно спинам огромных зверей, вырастали горбы. В них зияли черные пасти, ведущие к прохладе и объемистым хранилищам внизу. Сама площадь представляла собой лабиринт навесов и прилавков, затененных плетеными травами. Когда они прибыли, сотни-полторы купцов и торговцев разгружали свои товары и расставляли их на прилавке. Но, невзирая на это, огромный базар казался тихим и пустым, по сравнению с кипящими торжищами, которые Дэнни помнила по Пентасу и другим вольным городам. Караваны приводили в Вейс Дотрак с востока и запада. Не для того, чтобы торговать с одними дотракийцами. Главным их делом был торг между собой, объяснил ей сир Джорах. Табунщики пропускали их, не чиня препятствий. Если гости соблюдали мир священного города, не оскверняли Матерь Гор или Чрево Мира, и почитали старух Дошкхалина традиционными дарами — солью, серебром и зерном. Дотракийцы не очень-то разбирались в вопросах купли и продажи. Дэнни нравился и странный восточный базар, со всеми его загадочными зрелищами, звуками и запахами. Она нередко проводила там целое утро, лакомясь древесными яйцами, пирогами с саранчой, зеленой вермишелью, прислушиваясь к высоким улюлюкающим голосам купцов, открывая рот перед мантикором в серебряной клетке, колоссальным серым слоном или полосатыми черно-белыми лошадьми из Джога-Снхай. Она любила разглядывать и людей, торжественных смуглокожих асшайцев,
высоких бледных квартийцев, ясноглазых мужчин из Йети в шляпах с обезьяньими хвостами, воинственных дев из Байя-Сабхада, Шамирианы и Кайканаи с железными кольцами в сосках и рубинами в щеках, даже жутких безликих людей, покрывающих руки, ноги и грудь татуировкой и прятавших лица за масками. Восточный базар удивлял Дэнни, очаровывал ее. Но западный напоминал о доме. Когда Ири и Чхику помогли Дэнни спуститься из носилок, она принюхалась, узнавая острые запахи чеснока и перца, сразу напомнившие о полузабытых днях, проведенных в переулках Тироши и Мира, и вернувшие улыбку на ее лицо. За кухонными ароматами угадывались сладкие благовония лиса. Она увидела рабов с кипами вычурных мирийских кружев и тонкой шерстяной ткани, дюжины ярких расцветок. Между прилавков ходили стражники, охранявшие пришедший караван, в медных шлемах, длинных до колена туниках из желтой шерсти. Пустые ножны болтались на поясах, сплетенных из кожаных полос. За одним прилавком расположился оружейник, выставивший стальные нагрудники, причудливо украшенные золотом и серебром, и шлемы, выкованные в виде сказочных зверей. Возле него устроилась молодая красавица с изделиями златокузнецов Ланиспорта, кольцами, брошами, гривнами, изысканными медальонами для поясов. Прилавок ее охранял рослый евнух, огромный и безволосый, одетый в пропотевший бархат. Он сурово смотрел на всякого, кто подходил близко. На противоположном прилавке жирный торговец тканью из Йети продавал пенташийцу какую-то зеленую краску. Обезьяний хвост на его шляпе раскачивался взад и вперед, когда он тряс головой. «В детстве я любила играть на базарах», — сказала Дэнни Сиру Джораху, пока они шли по тенистому проходу между прилавками. «Там весело. Все вокруг кричат или смеются. А сколько удивительных вещей! Всегда найдется на что посмотреть. Только у нас редко хватало денег, чтобы что-нибудь купить. Кроме сосиски или медовых пальчиков. А в семи королевствах пекут такие же медовые пальчики, как в Тироше».
«Это такие пирожки?» «Не могу вам сказать, принцесса».
Рыцарь поклонился.
«Если вы отпустите меня ненадолго, я разыщу капитана и спрошу, есть ли у него для нас письма».
«Очень хорошо. Я сама помогу вам отыскать его».
«Вам нет нужды утруждать себя».
Сир Джорах с нетерпением отвернулся.
«Наслаждайтесь товарами, а я присоединюсь к вам, закончив свои дела».
«Любопытно», — подумала Дэнни, глядя в спину рыцаря широкими шагами удаляющегося в толпу. Она не поняла, почему он не захотел, чтобы она сопутствовала ему. Впрочем, возможно, сир Джорах собрался отыскать себе женщину, повстречавшись с капитаном каравана. Шлюхи часто сопутствовали торговцам. Она знала это. А некоторые мужчины проявляли странную застенчивость в вопросах совокупления. Она пожала плечами и сказала всем остальным: «Пойдемте».
«Ой, погляди!»
Чуть позже сказала она Дорая.
«Это те самые сосиски!»
Дэнни показала на прилавок, за которым морщинистая старуха жарила мясо и лук на горячем огненном камне.
«Их делают с чесноком и жгучим перцем!»
Восхищенная своим открытием, Дэнни настояла, чтобы и остальные съели с ней по сосиске. Служанки проглотили свои, хихикая и ухмыляясь. Мужчины ее кхала подозрительно обнюхивали поджаренное мясо.
«А вкус другой, я не помню такого», — сказала Дэнни после первых кусочков. «В Пентосе я делаю их из свинины», — начала объяснять старуха. «Но все мои свиньи умерли на просторах Дотракийского моря, так что эти я приготовила из конины Кхалиси, но сдобрила теми же специями».
«Ух!» Дэнни почувствовала разочарование. Но Куара сосиски понравились, и он решил съесть еще одну. А Ракхара решил превзойти его и съел три, громко рыгнув. Дэнни хихикнула.
«Ты не смеялась того дня, как Дрога даровал корону твоему брату Кхалурхагату?»
— заметила Ири.
— «Это хорошо, Кхалиси».
Дэнни застенчиво улыбнулась. «Смеяться ведь так приятно». Она вновь почувствовала себя почти девчонкой. Они бродили по базару половину дня. Дэнни увидела прекрасный расшитый перьями плащ с летних островов и взяла его в качестве дара. а взамен подарила купцу серебряный медальон с пояса. Так принято среди дотракийцев. Торговец птицами научил зелено-красного попугая произносить ее имя. И Дэнни вновь рассмеялась, но не стала покупать птицу. Что ей делать с разноцветным попугаем в Кхаласаре? Еще она взяла дюжину бутылочек ароматного масла, запах которого помнила с детства. Нужно было только закрыть глаза и понюхать. И перед ней сразу появлялся большой дом с красной дверью. Когда Дора с вожделением посмотрела на дающий чадородие амулет, выставленный в киоске волшебника, Дэнни взяла его и подарила служанке, решив обязательно отыскать что-нибудь и для Ири с Чхико. Обойдя угол, они наткнулись на торговца вином, предлагавшего прохожим попробовать свой товар крохотными наперстками.
«Сладкое красное!» — кричал он на беглом дотракийском. «У меня есть сладкое красное из лиса, валантиса и бора, белое из лиса, тирашийское грушовое бренди, огненное вино, перечное вино, бледно-зеленые нектары из мира, дымно-ягодное бурое и андалское кислое. У меня есть все, и это, и то!»
Невысокий, тонкий и симпатичный, льняные волосы завиты и надушены, на лисинийский манер. Когда Дэнни остановилась возле его киоска, торговец поклонился.
«Не хочет ли Кхалиси отведать? У меня есть красное, сладкое из Дорна. Оно пахнет сливами, вишней и дубом. Бочонок, чашу, глоток. Только разок попробуйте, и вы назовете своего ребенка в мою честь!»
Дэнни улыбнулась. «У моего сына уже есть имя. Но я попробую твое летнее вино», — сказала она на валерийском, поскольку на этом языке разговаривали в вольных городах. После столь длительного перерыва слова эти показались странными даже для ее собственного слуха. «Попробую, если ты не против». Купец, видимо, принял ее за дотракийку в этой одежде, при намасленных волосах и загорелой коже. Когда Дэнни заговорила, он открыл рот от удивления. «Госпожа моя, вы тирашийка? Как это могло случиться?» «Говорю я по-тирашийски, одета по-дотракийски, но происхожу из Вестероса, из закатных королевств», — сказала ему Дэнни. Дора шагнула вперед. «Ты имеешь честь разговаривать с Дейнерис из дома Таргариенов. Перед тобой Дейнерис Бурерожденная, Кхалиси наездников и принцесса Семи Королевств». Виноторговец упал на колени. «Принцесса!» — сказал он, наклоняя голову. «Поднимись. Я хочу попробовать то летнее вино, о котором ты говорил». Торговец вскочил на ноги.
«Это? Дорнийские помои! Не стоят, принцесс! У меня есть сухое красное из бора, бодрящее и восхитительное! Прошу, позвольте мне подарить вам бочонок!»
Халдруг посещал вольные города, привык к хорошему вину, и да не знала, что благородный напиток порадует его. «Вы оказываете мне честь», — ответила она ласково.
«Это честь для меня!»
Купец покопался в задней части своего киоска и извлек небольшой деревянный бочонок с выжженной виноградной гроздью.
«Знак Редвинов!» — сказал он. «Для бора нет напитка лучше!»
«Мы с Кхалом друга выпьем вместе?» «Ага, отнеси вино в мои носилки, прошу тебя!» Виноторговец просиял, когда дотракиец поднял бочонок. Она заметила, что сир Джорах вернулся, лишь когда услышала непривычно резкий голос рыцаря.
«Нет. Ага, поставь бочонок».
Ага поглядел на Дэнни. Она неуверенно кивнула. «Сир Джорах, что в этом плохого?»
«У меня жажда. Открой его, виноторговец».
Купец нахмурился.
«Вино предназначено для Кхалиси, а не для таких, как вы, сир».
Сир Джорах шагнул поближе к киоску.
«Если ты не вскроешь бочонок, я разобью его о твою голову!»
Здесь, в священном городе, при нем не было иного оружия, кроме рук. Но его ладоней было довольно. Громадных, жестких, опасных. Костяшки пальцев заросли грубыми темными волосами. А виноторговец помедлил мгновение, а затем взял молоток и выбил затычку.
«Наливай!»
— приказал сир Джорах. Четверо молодых воинов Кхалиса Дэнни застыли позади него. Они наблюдали за происходящим темными миндалевидными глазами.
«Преступно выпить такое богатое вино, не позволив ему подышать!»
Виноторговец еще не опустил молоток. Чхога потянулся к кнуту, свернутому у пояса. Но Дэнни остановила его легким прикосновением. «Делай, как говорит Серджорах», — приказала она. Люди остановились рядом, чтобы посмотреть на происходящее.
«Как прикажет принцесса!»
Торговец оставил свой молот и, коротко и мрачно поглядев на нее, поднял бочонок. Две небольшие чаши на пробу он наполнил так ловко, что не пролил ни капли. Сир Джорах взял чашу и принюхался.
«Сладкое, правда?» — проговорил виноторговец, улыбаясь. «Вы чувствуете аромат плодов, сир? Пахнет бором? Попробуйте, милорд. И вы сами скажете мне, что столь тонкое вино еще не касалось вашего языка».
Сир Джорах подал ему чашу.
«Первым попробуешь вино ты».
«Я?»
— расхохотался купец.
«Я не стою такого товара, милорд. К тому же виноторговец, пьющий свой товар, разорится».
Улыбка купца оставалась дружелюбной. Однако Дэнни заметила внезапно выступивший пот на его лбу.
«Ты выпьешь»,
— сказала Дэнни ледяным голосом.
«Опустоши эту чашу. Или я велю своим людям поддержать тебя, пока сир Джорах вольет весь бочонок в твою глотку».
Виноторговец пожал плечами и потянулся к чаше. Но вместо этого схватился за бочонок, метнув его обеими руками. Сир Джорах шагнул вперед, отталкивая Дэнни. Бочонок ударился о его плечо и разбился о землю. Дэнни споткнулась и пошатнулась.
«Нет!»
— вскричала она, выставляя руки, чтобы смягчить падение. Но Дора поймала ее за руку и потянула назад, так что упала Дэнни на ноги, а не на живот. Торговец перепрыгнул через прилавок, бросившись между Агой и Ракхара. Когда светловолосый купец оттолкнул Куара в сторону, тот потянулся к Аракху, которого, естественно, на месте не оказалось. Дэнни услыхала треск кнута Чхога. Кожаная полоска метнулась вперед и охватила ногу виноторговца, повалившегося лицом в грязь. К ним бегом приближалась дюжина стражников каравана, а с ними и сам мастер, капитан купцов Баен Ватирис. Это был миниатюрный норвашиец. Выдубленное непогодой лицо его украшали щетинистые усищи, загибавшиеся к ушам. Он, похоже, понял все без единого слова.
«Уведите его, пусть ждет теперь, чем решит порадовать себя Кхал!» —
приказал он, махнув в сторону лежавшего человека. Стражи подняли виноторговца на ноги.
«Все его товары я дарю вам, принцесса!» — проговорил капитан купцов. «В качестве скромного извинения за то, что один из моих людей осмелился на такую вещь!»
Доре и Чхику помогли Дэнни подняться на ноги. Отравленное вино вытекало из разбитого бочонка в грязь.
«Как вы узнали?»
— содрогнувшись, спросила она сира Джораха.
«Как?»
«Не знаю, Кхалиси. Я не был уверен до тех пор, пока он не отказался выпить. Просто я испугался, прочитав письмо магистра Иллирио».
Темные глаза Мармонта обижали лица незнакомцев.
«Пойдемте отсюда. Не стоит здесь говорить об этом». Когда они возвращались, Дэнни чувствовала, что вот-вот разрыдается. Рот ее ощущал столь знакомый привкус страха. Многие годы она жила в ужасе перед Визерисом, опасаясь разбудить в нем дракона. Теперь было даже хуже. Она боялась уже не за себя, за ребенка. Дитя, должно быть, ощутило испуг матери и беспокойно задвигалось в ее животе. Дэнни погладила вздутое чрево, желая дотронуться до малыша, прикоснуться к нему, утешить. «Ты от крови дракона, маленький». Носилки, покачиваясь, двигались вперед. Задернув занавески, она шептала: «Ты от крови дракона, а дракон ничего не боится». В низкой землянке, служившей ей домом в Вейс-Дотрак, Дэнни приказала всем оставить ее. Всем, кроме сира Джораха.
«Скажите мне», — спросила она, опускаясь на подушку.
«Это сделал узурпатор?»
«Да».
Рыцарь извлек сложенный пергамент. «Вот письмо Визерису от магистра Иллирио. Роберт Баратеон предложил владение и титул лорда тому, кто убьет вас и вашего брата».
«Моего брата?»
Рыдание ее превратилось в смех.
«Узурпатор еще не знает о случившемся, правда? Придется ему возвести дрога в лорды!»
На этот раз смех Дэнни мешался со слезами. Словно защищаясь, она обняла себя.
«И меня? Вы сказали меня?»
«И вас, и ребенка», — ответил мрачно сир Джорах.
«Нет, он не получит моего сына!»
Дейенерис решила, что не будет плакать и дрожать от страха. «Узурпатор теперь разбудил дракона», — сказала она себе, и глаза ее обратились к драконьим яйцам, покоившимся в гнезде из черного бархата. Трепещущий свет ламп плясал на каменистых чешуях. Алые, золотые и яшмовые пылинки плавали в воздухе вокруг яиц, словно придворные, вокруг короля. Неужели ее охватило рожденное страхом безумие? Или же мудрость, присущая самой ее крови? Так и не сумев понять этого, Дэнни услыхала собственный голос. «Сир Джорах, разожгите жаровню».
«Кхалиси?»
Рыцарь поглядел на нее удивленно.
«Здесь так жарко, вы уверены?»
«Да, я простудилась. Разожгите жаровню».
Он поклонился.
«Ну, как прикажете».
Когда угли воспламенились, Дэнни отослала сира Джораха. Ей нужно было сделать все в одиночестве.
«Это безумие», —
сказала она себе, снимая черно-алое яйцо с бархата. «Вся эта краска только треснет и обгорит. Сир Джорах обзовет меня дурой, если я погублю яйцо. И все же...»
Осторожно взяв яйцо обеими руками, она поднесла его к огню и положила на горячие угли. Черные чешуйки как будто бы засветились, впивая тепло. Пламя лизало камень злыми красными язычками. Потом Дэнни положила на огонь остальные два яйца и отступила от жаровни, задыхаясь.
Она смотрела, пока угли не превратились в пепел. Искры взмывали вверх и исчезали в дымовой дыре. Жара плясала волнами вокруг драконьих яиц. Это все.
«Ваш брат Рейгар был последним драконом», — сказал ей сир Джорах.
Дэнни скорбно поглядела на яйца.
Чего она ожидала?
Тысячу тысяч лет назад они были живыми, но теперь превратились в красивые камни. Из них никогда не вылупятся драконы. Ведь дракон — это воздух и пламя, живая плоть, а не мертвый камень.
Когда Кхалдрога вернулся, жаровня уже остыла.
Кохола вел за собой вьючного коня. Туша огромного белого льва была переброшена через животное. На небе высыпали звезды. Спрыгнув с жеребца, Кхал расхохотался и показал ей свежие царапины на ноге, где Хракар разодрал его штаны.
«Я сделаю тебе плащ из его шкуры, луна моей жизни», —
пообещал Дрога. Дэнни рассказал ему о том, что случилось на рынке. И смех сразу умолк. Кхал слушал ее весьма внимательно.
«Сегодняшний отравитель был первым», — предостерег его сир Джорах Мормонт. «Ждите новых.
Люди многим рискнут ради титула лорда».
Дрога примолк на мгновение и, наконец, сказал.
«Этот продавец отравы бежал от луны моей жизни. Пусть теперь бегает за ней. Да будет так, Чхога и Джорахандал, обоим вам я говорю, выберите себе по коню из моих табунов и косяков, и он станет вашим. Любого коня, кроме моего рыжего серебрянки, которая была свадебным подарком луне моей жизни. Я не останусь перед вами в долгу за то, что вы сделали для меня. И Рейго, сына Дрога, жеребца, который покроет весь мир, я также отделю подарком. Ему я отдам железный трон, на котором сидел отец его матери. Я подарю ему 7 королевств. Я, Дрога Кхал, обещаю сделать это».
Голос его возвысился, и он поднял кулак к небу.
«Я, отведу свой кхаласар на запад, туда, где кончается мир, и переправлюсь на деревянных конях через черную соленую воду, чего не делал еще ни один кхал. Я перебью мужей, что носят железные одежды, и низвергну их каменные дома, а потом силой возьму их женщин, детей отдам в рабы. Разбитых богов привезу в Вейс-Дотрак, чтобы они склонились перед матерью гор. Такой обет приношу я, Дрога, сын Бхарбо. Я клянусь в этом перед ликом матери гор, и пусть звезды будут мне свидетелями.
Кхаласар оставил Вейс-Дотрак через 2 дня, направившись по равнине на юго-запад. Кхал-Дрога на огромном рыжем жеребце вел своих людей. Дейнерис сопутствовала ему на серебрянке. Виноторговец торопился позади них, ногой и пешей, с оковами на руках и горле. Цепи его были прикреплены к упряжи лошади Дэни. Она ехала, а он бежал, босой и спотыкающийся. С ним не могло случиться ничего плохого. Пока хватало сил угнаться за конем —